уважение собственного достоинства и уважение индивидуальности и достоинства других людей. Что это такое? Подумайте сами. По сравнению с сиюминутной выгодой, это, конечно, бег на длинную дистанцию, но он всегда приводит к выигрышу. Как в бизнесе, так и в любой другой сфере жизни. Привязанности. Как вы уже знаете, свойство нашего ума – привязываться, цепляться к вещам, ситуациям, событиям, к чему угодно. Вас поманили чем-нибудь очень приятным, и следующие полчаса, а то и значительно дольше, вы думаете только об этом. Весь остальной мир для вас перестает существовать на это время. В крайних случаях вы даже можете начать проводить в своих грезах о приятном большую часть времени. Далее ваши мысли могут начать подталкивать вас к определенным действиям, чтобы заполучить это приятное в свое распоряжение. Вас напугали, и страх в абсолютном большинстве случаев поселяется в вас навсегда. В этом случае вы смотрите на мир уже сквозь свой страх. Свет тогда меркнет. Не намного, но все-таки. А когда у вас много страхов, как у любого нормального человека, они, во-первых, искажают восприятие реальности, подобно кривому зеркалу, а во-вторых, вы смотрите на мир, как сквозь темные очки. Что же касается ваших действий, страхи сковывают каждое ваше движение. Вас обманули, обругали, оскорбили. Все это остается в вас на некоторое время. Вы привязываетесь, а часто и навсегда. Теперь вспомните о том, что у вас есть собственные мысли, опыт, переживания. И ко всему этому вы тоже привязаны. Ваш ум никогда не остается свободным, чтобы вы просто наслаждались жизнью. То, к чему вы привязаны, будет всегда искажать и затуманивать вам зрение, манипулировать вами и подталкивать к совершенно определенным действиям. Ваши привязанности делают вас рабом того, к чему вы привязаны. Я знаю несколько способов избавиться от своих привязанностей. И сейчас мы с вами их рассмотрим. А дальше поступайте с ними, как знаете. Первое. В первую очередь мы вспомним, конечно же, медитацию «просто сидение». Это, возможно, наиболее кардинальный способ научиться не привязываться. Когда вы сидите, расслабившись, с прямым позвоночником, когда глаза, уши и все остальные ваши чувства открыты, и вы полностью воспринимаете то, что происходит у вас внутри и снаружи, позволяете мыслям приходить и уходить, каких бы важных для вас предметов они ни касались, это самый лучший способ научиться быть свободным или свободной. Чем больше вы ослабите хватку ума на себе, тем большую свободу обретете. Более того, это в конце концов приводит к тому, что вы становитесь хозяином своего ума. А кто хозяин своего ума, тот действительно свободен. По крайней мере, в этом мире. Все, что от вас здесь требуется, это ежедневно отводить упражнению несколько минут. Сколько нравится. Здесь работает только регулярность занятий. Хочу отметить, что это же самое упражнение вы можете проводить и на ходу в течение дня. Попробуйте. Второе. Представьте себе, что кошку бьют прутом. Какая у нее будет реакция, если она будет защищать себя? Она бросится на этот пруд. Она будет реагировать на движение прута, но не руки, которая держит этот пруд. Ум у человека и животных устроен одинаково. Он реагирует на то, что мелькает перед ним. На внешнюю форму, но не на суть. Вы в первую очередь реагируете на внешнее, но не на внутреннее. Вас оскорбили? На кого вы обижаетесь? Правильно, на человека. Вы говорите себе, это он меня оскорбил. Но вы не видите, что за этим стоит. Кто вас в действительности оскорбил? Как известно, человек внутри множествен, и в нем присутствует большое количество всевозможных негативных эмоций, страхов, блоков, травм, фобий, субличностей, наконец. Вы обижаетесь на всего человека целиком. А в действительности им руководила какая-то одна его часть, как правило, травмированная и полная боли. И если расспросить ее, почему она это сделала, ее доводы могут показаться вполне логичными, а действия – оправданными. Он привязан к этому блоку в себе, и эта часть вводит им как хочет. Вспомните об этом в следующий раз, когда попадете в ситуацию, где вам причинят боль. Третье. Вы тоже привязаны к своей боли, если так среагировали на данную ситуацию. В вас тоже есть боль, потому что внешнее равно внутреннему. Боль, которая у вас внутри, отразилась вовне, притянула к вам ситуацию, создала в вашей жизни ситуацию, чтобы показать себя и попросить вас поработать с собой. Обычно наши травмы находятся в подсознании, и их оттуда никакими заклятиями не выманишь. Они сами решают, когда им подняться на поверхность, чтобы вы поработали с ними. Будьте благодарны ситуациям, когда чувствуете боль или другие негативные эмоции. Это означает, что блок, который создал данную ситуацию, стоит на поверхности сознания и готов, чтобы с ним поработали. Это самый удобный момент, чтобы начать переживать, отпуская то, что с вами происходит или произошло. Ни в коем случае не впадайте в обиды, не бросайтесь обвинениями, сосредоточьтесь на себе. Четвертое. Учитесь не давать оценок событиям и ситуациям, и людям. Именно они прочнее всего связывают вас по рукам и ногам. Пятое. И последнее. Предположим, что вы где-нибудь услышали или вычитали, что во всем виноваты коммунисты, демократы, черные, евреи или кто-то еще. Люди ведь всегда любят найти крайнего, чтобы не брать ответственность за свою жизнь на себя. Доводы, которые приводились в пользу утверждения о виновном, были на первый взгляд неоспоримые. А теперь следите внимательно. Вы можете впустить в себя данную мысль, поверив в нее на 100%. Но если эта информация действительно верная, вы выигрываете, и она поможет вам решить часть ваших проблем. Если это ложь, вы проиграете. Проживете всю свою жизнь, веря в химеру и постоянно конфликтуя с жизнью. Вы можете не поверить ей и выбросить ее из головы. Если эта информация действительно верная, вы проиграете. Вы будете проигрывать каждый раз, когда надо будет воспользоваться именно этой информацией, чтобы избежать, например, провала при заключении сделки. Если эта информация ложь, вы выиграете. Итак, если вы верите какой-либо информации, или вы впускаете в себя какую-то мысль, вы либо выигрываете, либо проигрываете. Если вы не верите информации, вы тоже либо проигрываете, либо выигрываете. Неутешительный результат, правда? А теперь предположим, что вы, услышав эту же самую мысль, запоминаете ее, но не склоняетесь ни в ту, ни в другую сторону. Вы не верите, ни не верите ей. Вы просто открыты жизни во всем ее многообразии, внимательны, бдительны, слушаете свою интуицию, но, словом, делаете все, что необходимо, чтобы выжить и преуспеть. Вы просто готовы смотреть жизни в лицо, а не руководствоваться чужими мыслями. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, где эта мысль подтверждается, вы уже были готовы к ней и среагировали адекватно. Если в соответствующей ситуации эта мысль не подтвердилась, вы особенно и не огорчаетесь. Вы и так чувствовали себя свободно и вели себя соответствующим образом. При таком подходе вы обеспечиваете себе 100% выигрыш. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать вам о привязанности. Кстати, о евреях. Парадокс, но им ставят в вину обладание умом и деловой хваткой. Как правило, люди, которые обвиняют их в этом, сами мало чего смогли достичь в жизни. Если перестать постоянно думать, подозревать и обвинять кого-либо в чем-либо, тогда высвободится несметное количество времени, сил и энергии для собственного развития. Начинайте развивать свой ум и свою деловую хватку. Ваше развитие будет способствовать славе и процветанию уже вашей нации и вашего рода. Боритесь, дерзайте, преодолевайте трудности, делайте хоть что-то, но только не проживайте роль жертвы. Ни слезы, ни стенания на несчастную долю еще никому никогда не помогли в жизни. Ваше счастье только в ваших руках, и ничьих больше. Страхи. То, чего вы боитесь, обязательно одолеет вас. То, от чего вы убегаете, обязательно настигнет вас. Если есть нечто, чем вы не хотите быть, вы обязательно станете этим. Если есть некто, на кого вы не хотите быть похожим, с вами обязательно это случится. Единственный выход иметь дело со страхами – это принять их, повернуться к ним и посмотреть им прямо в лицо. Только в этом случае они отдадут вам свою силу. Мы уже достаточно говорили о страхах в двух предыдущих книгах. И тем не менее, это такая сложная и неоднозначная субстанция ума, что эта тема, наверное, никогда не исчерпает себя. Сейчас я хотел бы поговорить о положительной и отрицательной сторонах страха. Как всегда, все в этом мире имеет двойственную природу, в том числе и страхи. Отмечу, что говорить мы будем о страхах, но все сказанное будет касаться и блоков. Помните об этом. Положительная сторона страхов заключается в том, что они служат средством накопления силы и опыта. Отрицательная сторона заключается в том, что они препятствуют накоплению внутренней силы и опыта. Как это происходит? С одной стороны, они отделяют, отталкивают человека от чего-то, препятствуют ему делать что-то. С другой стороны, они неодолимо притягивают его к тому же. Если вы, будучи мужчиной, боитесь драться, вы будете сторониться потасовок. Однако этот же страх заставит вас пойти заниматься боевыми искусствами, где вы начнете набираться опыта и силы, участвуя во множестве поединков. Он же, возможно, заставит вас проверить свои силы и в реальном бою. Как видите, страх драться и отталкивает человека, и одновременно притягивает его. Если говорить о женщинах, то один из самых показательных страхов здесь – это страх убеждения, что вы некрасивы. С одной стороны, он заставляет вас сторониться мужчин. С другой стороны, он же заставляет вас изучать всевозможные приемы, как быть красивой, и проникать в суть красоты, чтобы в конце концов понять, что суть красоты в естественности и принятии себя. И в данном случае страх и отталкивает человека, и притягивает его. Можно утверждать, что положительная сторона страхов служит эволюции человека. Если мужчина проигрывает в реальном бою, он начинает изобретать новые приемы, чтобы все-таки научиться побеждать. Если женщина убеждается, что ее ухищрение быть красивой не приводит к результату в нужных ей случаях, она изобретает новые приемы, чтобы быть привлекательной. Таким образом, получается, что страхи, блоки, являются одновременно и преградой, и вратами к желаемой цели. У одной женщины был очень сильный страх входить в подъезд. Что ее так сильно испугало, то ли она наслышалась всевозможных историй, то ли сама подверглась нападению, я не помню. Главное, что страх был. И вот как она с ним работала. Она, подходя к своему подъезду, останавливалась и стояла перед дверью до тех пор, пока страх не отпускал ее. Она стояла и смотрела на свой страх, переживала его. Через некоторое время страх полностью покинул ее, отдав ей свою силу. Она приобрела способность видеть, что происходит за дверью и в самом подъезде. Есть ли там кто и сколько человек? Если вы идете в свои страхи, если работаете с ними, они, попугав вас как следует, отворяют двери. И вы получаете свой меч-кладенец, девушку-красу или заветную шкатулку, еще и еще раз убеждаясь, что страхи – это иллюзия. Главное условие работы со страхами – это не привязываться к ним и пропускать их через себя. Если вы привязываетесь к ним, борясь и сопротивляясь, то замыкаетесь у них. Они постепенно овладевают вами, чтобы потом разрушить. Мы привязываемся к страхам с помощью негативного наслаждения. Если вы пойдете внутрь какого-нибудь страха, вы обязательно найдете его. Самым показательным примером такого наслаждения являются чувства, переживаемые от ужаса, когда сладостно замирает сердце. Поэтому фильмы ужасов всегда найдут своих поклонников. Если вы хотите освободиться от страха, то кроме поиска причин, породивших его, постарайтесь увидеть это негативное наслаждение, удовлетворение от сложившейся ситуации. Именно они привязывают вас к страху. Переживая, отпускайте их. Постарайтесь почувствовать, как вам нравится находиться в той ситуации, в которой вы находитесь. Как вам нравится жаловаться и ощущать себя беспомощными перед огромным миром. В этом есть своя особенная сладость, ведь это так напоминает детство, когда вы ни за что не отвечали и все решения перекладывали на родителей или взрослых. И всегда помните при этом, что причина происходящего с вами во всех случаях находится в вас самих, потому что внешнее отражает то, что находится внутри. Как-то раз со мной произошел следующий случай. Я поднимался на эскалаторе в метро, и рядом со мной встали две молодые женщины, о чем-то беседовавшие между собой. Они были довольно симпатичны, хорошо одеты и соответствующе накрашены. Кинув взгляд в их сторону и заметив на их лице высокомерное и презрительное выражение, хотя в мою сторону они даже не смотрели, я отвернулся, с досадой пробурчав про себя. Ну вот, еще две надменные сучки. Через несколько секунд я опять бросил взгляд в их сторону и, отвернувшись, с изумлением отметил про себя, что передо мной стояли уже совершенно другие женщины. Они продолжали беседовать, не замечая ничего вокруг, но их лица были открыты, и на них было приветливое выражение. Я вспомнил, что как раз в это самое утро я работал со своим страхом перед женщинами и кое-что понял о них. Мы всегда видим только то, что в данный момент занимает наше сознание. Оцепенение и сжатие. Это прекрасно, если вы будете работать со страхами. Но на самом деле их в каждом нормальном человеке огромное множество, как блох на бродячей собаке. Ловить не переловить. Кроме того, что само отлавливание страха и избавление от него занимает много времени, страхи имеют неприятное свойство менять свое обличье. Поэтому, приступая к работе со страхами, многие люди испытывают растерянность и смятение. Но можно подойти к этой проблеме с другой стороны. Какое самое яркое свойство страха? К чему приводит наличие страха в теле? К оцепенению и сжатию. Как правило, человек, переживая страх, цепенеет, застывает в неподвижности. Поскольку в человеке живет множество страхов, постепенно состояние оцепенения и зажатости становится для него привычным. Посмотрите на маленьких детей. Они не испытывают страхов так, как взрослые. Поэтому они необыкновенно гибкие, хоть в узел их завязывай. Они открыты миру. Легко устанавливают контакты и достаточно свободно перемещаются в них. Весь их мышечный аппарат отражает это внутреннее состояние свободы. Взрослые же люди похожи на ожившие памятники. Окиньте свое тело одним общим взглядом. Сделайте это десятки или даже сотни раз. Постепенно вы начнете знакомиться с собственным состоянием оцепенения и зажатости. Почувствуйте его. Ум может морочить вас, но тело никогда. Состояния тела конкретны. Их всегда можно прочувствовать и пережить. Когда вы увидели это состояние, разрешите себе жить и двигаться свободно. Ведь когда-то, будучи ребенком, вы это хорошо умели делать. У вас есть только два выхода. Либо быть мертвым, мертвой, подобно памятнику, здесь очень много боли и страданий, либо разрешить себе жить, делая то, что нравится, и получать от жизни удовольствие. Выбирайте, прямо сейчас. Ваш выбор в точности определит ваше будущее. Левое равно правому. Правота и левота, собственная правота, всегда и постоянное отсутствие правоты у других. Что вы защищаете таким образом? Кто защищается? Способны ли вы существовать, если не будете правы? Индийские мудрецы, описывая первоисточник, применяли отрицание. Поскольку его нельзя описать никакими словами и понятиями дуального способа мышления, им приходилось объясняться примерно таким образом. Он не то и не это. Он не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Его нельзя потрогать, увидеть. Он не приходит и не уходит, и тому подобное. Мы тоже описываем себя с помощью отрицаний. С той лишь разницей, что в нашем определении себя присутствует противополагание. Например, мы говорим себе и другим: «Я не то, но я это. Я не женщина, а мужчина. Я не высокий, а низкий. Я не брюнет, а блондин» и так далее. Внутри каждого из нас существует, наверное, бесконечное количество определений себя. С их помощью мы определяем себя. Это и есть эго. И представляемся другим людям, чтобы они тоже могли понять, с кем имеют дело. Нам это очень важно. Что вы будете делать, если вас перестанут узнавать? Где вы окажетесь, если все ваши определения себя исчезнут? Заметьте, что определяя себя, мы отрицаем весь остальной мир. А отрицая, мы лишаем мир и других людей права на существование. Тогда неудивительно, что люди убивают друг друга и уничтожают природу вокруг себя. В самом способе определения человеком своего «я» заложено уничтожение и себя, и мира. И такое положение дел будет оставаться всегда, пока он не поймет этого. Что произойдет с вами, с вашим «я», если вы будете определять себя не с помощью отрицания остального мира, а говоря нечто вроде «я и то», «и я это», «я и это тело», «и мир вокруг меня», «я и отдельный человек, и одновременно все остальное человечество», «я и блондин, и брюнет», «я и толстый, и худой» и так далее. Давайте поумствуем немного. Если отсчитывать от толстых, вы худой. Если отсчитывать от худых, вы толстый. Человек почувствовал эту ловушку и поэтому ввел дополнительное определение в виде веса и размера. Но вы сами, наверное, видели худых людей, которые весят непропорционально много, и толстых, которые не показывают приписываемый им вес. Вы сами бывали в ситуациях, когда при вас стройному человеку говорили, что он полный, а полному, что он стройный. Ну, следовательно, есть еще кое-что, что делает нас такими, какие мы есть. Однажды одна женщина волею судеб оказалась в командировке. И надо же было такому случиться, что ей пришлось в течение недели каждый вечер ходить на приемы. А из нарядов у нее было всего одно платье, несколько украшений и пара платков. Перед тем, как пойти на очередной прием, она подходила к зеркалу и мысленно одевала себя, представляя себе, как она прекрасно выглядит, какой у нее красивый наряд. В один из вечеров к ней подошла одна дама и сказала: «Вы всегда так элегантно выглядите, у вас такие красивые наряды».